Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Надежда. Начинаем с небольшим опозданием. И все из-за байкеров, которые вот... у них фестиваль тут вот вокруг Пушкинского театра.
И самое место.
Да, вот и хочется сказать, что какие молодцы, вот тут какие молодцы сами байкеры, которые захотели в этом месте, значит, проводить фестиваль. Ну, действительно, трудно найти более подходящее место, да. Вот, молодцы городские власти, которые, значит...
навезли груду этого железа.
Посчитали, что это вот местечко-то такое, как говорится, подходит. Я всегда считал, что мотоцикл – это простор, это воля, это какие-то степи, это какие-то, так сказать, дороги, это, ну все что угодно, только не Пушкинский театр и улицы Зодчего Роси. И просто вот хочется сказать, вот, ну, вот вам, конечно...
Большое человеческое спасибо.
Большое спасибо, да, приятных, так сказать, вам всем выходных, попутного ветра, блестящих кожанок, так сказать, красивых девчонок вам за спиной. Но, честное слово, ребята, вот когда вас вот называют туповатыми, а вы обижаетесь, вы вот, ну, вы как-то вот поразмыслите на досуге, если вообще на это способны. Ну, вот то ли это место, где все должны любоваться на ваши мотоциклы. Вот честное слово, раньше я одних велосипедистов ненавидел, особенно велосипедистов в розовых наушниках, понимаете, и, видимо, к этому добавляются вот эти вот сыны анархии, понимаете. Вот честное слово, ну это просто какой-то вообще атас вообще. Вот местечко на дыбле, да?
Не на нашей с вами улице праздник?
Почему? На нашей улице тоже праздник. Вот на нашей улице был праздник в среду. Мы отмечали День ВДВ. Культурно, понимаете, спокойно. Безо всякого вот этого все, не мешая горожанам, понимаете? Нормально.
Ну, с праздником прошедшим.
Спасибо, да.
Ну, новости у нас на неделе не особо радостные. Президент Дональд Трамп все-таки сделал то, что и ожидалось, что он сделает. Подписал новый пакет санкций.
Сейчас против... прольется чья-то кровь. Настолько все этого ждали уже.
Против, что... да, России. Вы в курсе, да, что наш премьер-министр Дмитрий Медведев в своем англоязычном твиттере пожурил его за столь такой слабый поступок, да, даже сказал, что он унизительно передал власть Конгрессу. А Дмитрия Медведева,
мысль.
В свою очередь,
глубокая
пожурили
мысль.
Рядовые американцы, которые сказали, ну да, это избранные представители народом, которые отражают в том числе и волю народа.
Недавно один политический обозреватель, размышляя на какую-то тему, связанную с Медведевым, очень деликатно сказал, что рейтинг Медведева, в отличие от рейтинга Путина, стремится к очень обидной для Дмитрия Анатольевича цифре. Да? Очень
цифру назвал?
Нет, но это так было элегантно сделано, поэтому формулировка мне понравилась. Поэтому, когда Дмитрий Анатольевич Трампа журит, ну что тут сказать, мне кажется, что так сказать, ставки Трампа резко возрастают. В общем, после выступления...
В какой игре?
В любой игре. После выступления Дмитрия Анатольевича под вывеской «Тамбовский бекон», значит, что бы ни сказал сей достойнейший, так сказать, выпускник Ленинградского университета, вот всякое его слово немедленно обращается в золото для того, против кого изначально это слово задумано. Вот. Такое вот у него... странное волшебство, знаете, обладает парень магией. Вот мы с вами такой не обладаем, поэтому будем, конечно, завидовать. Что же касается того закона, проекта, который Трамп подписал, ну, у Трампа выбора не было никакого. Вот обычно кажется, что там президент огромной державы, там то все, у него есть какой-то выбор. Здесь не подписывать... Ну, затягивать какую-то вот эту вот всю, значит, малосимпатичную историю. Можно было теоретически там такая, возможен был такой вот юридический... Ну,
может быть, с точки зрения поддержания собственного реноме, так надо было сделать?
Нет, я думаю, что он сейчас вот для себя в каком-то смысле выиграл, да, потому что он, с одной стороны, не пошел против воли Конгресса и Сената, да, С другой стороны...
А что ему за это будет? Какие у него бонусы?
Нет, он как бы немножко перехватил инициативу, возложив ответственность, значит, вот на этих вот американских упырей. Сам немедленно начал выкладывать в интернете свои сообщения о том, что вот скажите за это спасибо Конгрессу, за то, что наши отношения с Россией упали на какой-то такой рекордно низкий уровень. Если бы он заветировал этот замечательный законопроект, вето легко в данном случае преодолевалось. Он это понимал. Ну, бессмысленно как бы делать то, что ты, ну, там, ты накладываешь вето, а вето обходит. Да? То есть, ну к чему? Ты просто хочешь показать свою вот симпатию к России. Она у него и так есть, не очень большая. Она такая в рамках здравого смысла, грубо говоря. Вот он сегодня, выступая в каких-то там штатах среди своих сторонников, он говорил, что всю эту историю с Россией, ну, демократы раскручивают, чтобы оправдать свое чудовищное поражение. И я думаю, что это правда. Ну,
получается, не одни демократы?
Нет, ну, дело в том, что, конечно, не одни демократы, да, так сказать, есть американский истеблишмент, который в целом не очень доволен приходом именно Трампа. Понимаете, потому что есть среди республиканцев очень люди недовольные тем, что Трамп. Да, вот они в этом вопросе там солидарны с демократами абсолютно. Да, он не устраивает их, но есть большое количество людей, которых устраивает Трамп. Да. Тут это же все очень просто. Это конфликт транснациональных и национальных корпораций, если хотите. Да. Вот,
нет, все было бы хорошо, если бы это не имело к России никакого отношения. Потому что по логике, ну, получается, да, что, в общем, Россия – это такая некая, да, ну, нельзя сказать пешка, да, но фигура во внутриполитических разборках в Соединенных Штатах.
Ну, не только
но
Россия.
При этом в компании с Ираном и Северной Кореей, конечно, приятно
не только.
Оказаться.
Вы поверхностно смотрите, вы просто говорите о странах, которые упоминаются в этом многостраничном документе, да, действительно, какая-то часть страниц посвящена Северной Корее, часть Ирану, большинство места оставлено России. Но дело в том, что речь идет, например, о том, что вы знаете, что достаточно остро Европа среагировала на, опять же, этот законопроект. Потому что он позволяет наказывать за сотрудничество с Россией там, европейские страны и корпорации европейские, да? Что категорически не устраивает там, прежде всего ту же самую Германию. Да? Потому что в итоге, как всегда, да, оказывается, речь идет не о каких-то глобальных человеческих ценностях типа... Борьба за права человека, там, значит, за территориальную целостность там, какой-нибудь Украины и туда-сюда. А потом вдруг оказывается, что, знаете, не надо строить с Россией газопровод новый, потому что торговля энергоресурсами – это вот такое российское оружие. А покупайте-ка вы, ребята, лучше вот, сжиженный и при этом американский газ. Он, да, он дороже, но при этом, так сказать, эти мерзкие русские со своими вот этими медведями, понимаете, они не смогут использовать вот это свое оружие. А это уже просто вот некрасиво совсем, да, потому что, ну, нехорошо как-то так, да, и поэтому достаточно громко бубнят вполне такие вот себе официальные лица евросоюзовского уровня и уровня государства, допустим, Германия, там министр экономики Германии заявила, что это там нарушение международного законодательства, там глава Еврокомиссии тоже, в общем, как-то, так сказать, выражает там обеспокоенность и так далее и тому подобное. И вот это... Вот эти все развороты, которые вот происходят, они не только касаются России, Северной Кореи, Ирана. Между прочим, Америка вводила не так давно санкции против Канады. Просто это мимо нашего внимания как-то так проскакивает. Тем не менее, так сказать, это есть. И вообще, сейчас ряд ну, не глупых людей, экономистов и международников, которые так вот внимательно следят и пытаются в тексты вникать. Они говорят о том, что в отличие вот от мнения Дмитрия Анатольевича Медведева, который считает, что против России затевается экономическая или торговая война, так как он говорил, но есть мнение, что вообще грядущая экономическая торговая война – это война многих против многих, если не всех против всех. И в этом смысле, ну да, неприятно, конечно, безусловно, там, но в каком-то смысле это такая была неизбежность для России, потому что ну, не хотят слушать, не, бессмысленно пытаться взывать там, к чувству разума какому-то, да, там, к чувству там, справедливости, еще чего-то. Да, на аргументы никто не обращает внимания. А вот вы, значит, вмешались в наши выборы, вы нам выбрали Трампа, а за это мы вот, значит, там, санкции и так далее. То, что это безумие какое-то, да. То, что...
Не, ну, понимаете, безумие не безумие, но так как все равно Россия привязана к доллару, Россия хранит деньги в американских ценных бумагах, а не наоборот.
Надя, я говорю безумие в том смысле, что мне казалось, да, что западные ценности, которые вот, ну, наши либералы отстаивают, одна из главных ценностей – это презумпция невиновности, которая часто нарушалась там большевиками, которая часто нарушалась в Советском Союзе. Да? И мне тоже казалось, что это неправильно, когда человека бездоказательно могут наказать на основании некой убежденности. Да? Вот я считаю, что ты гнида, что ты нашему государству вредишь, да, и поэтому, значит, я тебя наказываю. То, что сейчас в очень серьезных международных организациях, в странах, которые декларировали всегда вот некую приверженность, да, вот, к этим самым пресловутым западным ценностям, чихать хотели на эту презумпцию невиновности, меня очень расстраивает и печалит, потому что мне кажется, что так не бывает, что вот, вот в этом случае мы как бы отходим от этого принципа, а во всем остальном мы прежние, да. Это же, понимаете, это же такая тенденция. Ведь вот смотрите, в Лондоне начинается чемпионат мира по легкой атлетике. Там у нас 19 спортсменов наших, они будут выступать под нейтральными флагами, потому что наша легкоатлетическая федерация российская, она по-прежнему считается исключенной, да, выключенной, да, из международного легкоатлетического движения. Да? И там как бы говорится, что вот есть 40 или 41 пункт, которые должны были выполнить, а выполнили только 36. И поэтому вот, пока не выполните, даже разговора о возвращении не будет. Да? Среди них любопытный один пункт. Вы должны признать справедливость доклада Макларена. А справедливость доклада Макларена, да, так сказать, признать практически невозможно, потому что там речь идет о государственной допинговой системе, которая была, по мнению вот этих вот упырей, значит, в России устроена. Да? И доказательств вот таких вот нормальных для, ну, вот в юридическом плане, как вот если вот для состязательного процесса нормального, такого незаряженного, представлено не было. Были какие-то, ну, крайне невнятные свидетельства, что называется, перебежчиков, то есть людей, которые, ну, фактически попросили политического убежища и потом говорили гадкие вещи, так сказать, про родину. Да? А также были информаторы, которые дали очень важную информацию, но мы не можем назвать информаторов, и мы не можем назвать вот даже эту информацию, но мы им верим. А вы должны поверить нам и признать, что мы, значит, говорим правду, да, и что мы вот, как бы, действительно в интересах там, мира там, и всего и так далее. Да? Но это же бред. Да? Давайте чуть-чуть, ну, поменяем, как бы, ситуацию. Вы представьте себе, что выходят сотрудники ФСБ, вот эти вот ГБшные рожи, кровавая гыбня. Она говорит, вот мы не можем назвать вам наших информаторов, но вы поверьте, они у нас есть. И они вот дают убедительнейшую информацию, что Кирилл Серебренников не просто, так сказать, конченый козел, да, так сказать, который там, значит, денег на каких-то, так сказать, накрал. Но он еще изменник родины, значит, тайный друг Макларена, так сказать, и с ним вместе они по ночам едят христианских младенцев. У нас эта информация есть, мы располагаем, но мы не можем раскрыть своих агентов, своих источников, потому что немедленно их постигнет жуткая кара, да, и вот вся вот эта гадость из международной вот этой атлетической ассоциации кинется их искать с целью навсегда, чтобы они заткнулись. Вы что скажете, значит, вот этой кровавой гобне, которая выступит с такой вот замечательной речью?
Ну, я думаю, что многие поверят.
Нет, многие поверят, но вы-то им что скажете? Вы им скажете, я вам не верю, да, так сказать, так паровоз не ездит, так самолет не летает, и так трамвай не звенит, понимаете? Вы уж, ребята, поскольку вы кровавая гобня, значит, репутация у вас ужасная, вы давайте-ка, пожалуйста, сюда какие-то, ну, все-таки нормальные доказательства, а на слово я не хочу вам верить. Знаете, вы уж столько всего накосорезили, да, и вы будете прекрасны в своем праведном гневе, да, и вообще и весь мир будет так вот свистать, кричать и говорить, да что вы такое вы творите, да. А здесь, наверное, предлагают по точно такой же схеме, да, как в этом фильме, который мы с вами обсуждали, Надин, да, «Верь мне, Питер», говорит она, а у нее из сумки вываливаются фотографии, где она голая в непотребном виде, да, так сказать. И Питер так только глазами хлопает, так сказать, и не знает, что сказать. Она ему говорит, верь мне, Питер, понимаете. Но это же комедия, там все в этом моменте ржать должны, как сумасшедшие, что и происходит. Я лично, когда первый раз увидел это, думал, что там вообще, так сказать, успокоиться долго не мог. Понимаете, Ким Бессинджер играл, так сказать, эту Надин. Как такой поверишь, понимаете? Так вот, у американцев, понимаете, у которых репутация-то такая, ну, вот после того, как негритянский товарищ с пробиркой в Совете Безопасности ООН, ребят, он тоже говорил, верьте мне, у нас, да, у нас разведки, у нас то, у нас все, у нас вообще 38 попугаев, 40 тысяч одних курьеров и так далее. Все поверили, потом оказалось, что полная хрень, да, так и чего, и как тогда теперь, а теперь они снова говорят, вы должны поверить, мы наказываем Россию за то, что у нас точно совершенно все установлено, но когда мы говорим, ну дайте хоть одно убедительное доказательство, а зачем, говорят они? Достаточно того, что мы просто знаем. И меня смущает вот эта система, да, так сказать, отношений, которая, ну, она никуда не годится на самом деле, да, потому что если мы друг другу не доверяем, то диалог возможен только в том случае, если мы какие-то свои тезисы подтверждаем какими-то убедительными доказательствами. А в противном случае, так сказать, идет такое, наше слово толще. Вот мы, американцы, наше слово толще. Зачем доказывать очевидные вещи? Тут вам не теорема, тут вам аксиома. Поэтому мы считаем, что должны быть санкции, потому что все знают, что вы козлы, ребята. Но это не разговор. Это безумие, а не разговор. И поэтому в этом смысле то, что, так сказать, было принято решение о высылке там, множества сотен сотрудников американской дипмиссии, ну, это... Немножко, конечно, эмоциональное решение, да, но я бы так...
Может быть, оно не эмоциональное, может, оно просто единственное?
Нет, ну, оно, во-первых, так сказать, немножко какой-то эффект, ну, если не холодного душа, то хотя бы стакана холодной воды, выплеснутого в лицо, ну, возымеет. И я вам скажу, так сказать, что это такая некомфортная вещь для очень большого количества людей, опять же, из американского истеблишмента. Потому что надо понимать, что вот дипкомандировка в Россию для американцев это как такая очень серьезная ступенька бывает перед дальнейшими успехами в карьерной лестнице. И они же как на фронт сюда едут. То есть, ну вот реально вот горячая точка такая. Россия, действительно, Медведев, Путин, там, ну, ужас.
День ВДВ. И Медведев.
Медведев, ладно, Медведев гамбургеры любит, но, так сказать, вот все остальное, это ужасно. Теперь вы смотрите, да, так сказать, несколько сотен, да, 7 с лишним сотен людей высылают. Это все люди в основном из вот элиты американской. Это люди, которые, ну, определенные имели планы на свою карьеру, да. Теперь эти планы, так сказать, подломились немножко, да. И они даже не могут сказать, что это произвол. Потому что после того, как наших выслали дипломатов и, значит, арестовали нашу собственность, да, значит, терпели достаточно долго. После, значит, всего вот такой вот ответ, что там будет с этими людьми, со многими вот этими товарищами американскими, это вопрос, потому что, ну, их надо будет куда-то устраивать, понимаете, это будет некомфортно, да, вот, ну, а тоже не резиновые, так сказать, разные другие миссии, понимаете. Потом, а почему тебя выслали, а вот тебя, так сказать, оставили, да, потому что, ну, там же сколько там, 450 остается, да, но ты-то не попал в число тех, кого...
То есть это посеять семена, ну, раздрая,
ну, это посеять. И потом я надеюсь, что вот те, которые поедут обратно к себе в Америку, они же здесь жили. Но я не думаю, что они будут только врать.
Не, ну, вероятно, там же еще это коснется все не только американцев, но и российских граждан, которые при американской дипмиссии в качестве технических работников задействованы.
Их не высылают, понимаете? Дело в том,
ну,
что...
Ну, они все равно, они теряют работу.
Ну, послушайте...
Но нам своих не жалко.
Я как раз думаю, что вообще-то, если объем работы нужно выполнять прежний, то как раз не терять они будут работу, российские граждане, а привлекать будут других российских граждан, потому что российских граждан выслать невозможно. Понимаете, они-то здесь на территории своей страны находятся, поэтому, может быть, как раз вот лишние рабочие российские руки понадобятся. В этом смысле вы зря пожалели тех россиян, которые работают...
Просто выразила некую обеспокоенность.
Да, не стоит, я думаю, что это не самая большая наша проблема. В целом, конечно, это все там неприятная вещь, неприятная история. Надолго она, конечно, безусловно. Но делать из этого какую-то трагедию, считать, что все кончилось, ну, я бы, конечно, не стал, потому что... А какая альтернатива, собственно говоря? Вот какая альтернатива? Признать справедливость доклада Макларена, и тогда, может быть, тебя там через какое-то время куда-то там допустят? Да ничего они никуда не будут делать, да, и никого допускать, и так далее. Дело не, знаете, не в Крыму, не в Украине. Наши контры с Западом начались задолго до, когда Майданом этим еще и не пахло. Потому что до был Магнитский, до были эти мерзкие девки из Pussy Riot, и все это было до. И на Олимпиаду в Сочи не поехали до.
А мерзких девок из Pussy Riot не мыли, спровоцировали?
На что, простите, Надя?
На то, чтобы создать из них икону и символы, которые бы подхватили бы за океаном.
Я вообще-то думаю, что началось все-таки с того, что они в церкви, да, вот. Наша красавица Лариса, спасибо большое. Вы понимаете, началось все-таки с того, что...
Нет, это я просто как краску, да, не обязательно сейчас вспоминать эту историю.
Нет, я много раз говорил, что я считаю, что Pussy Riot получили тюремные срока, с моей точки зрения, это какой-то прежде всего сильный юридический перебор, да. Но мне их не жалко, я им не сочувствую, потому что, в принципе, так сказать, ну, я не знаю, что надо иметь в голове, чтобы в церкви, даже если ты там не веришь в Бога там, или еще что-то, ну зачем в церкви устраивать шабаш? Ну это нехорошо, это точно нехорошо. Ну и кроме того, так сказать, я видел и другие, так сказать, проказы этих девиц, в частности, когда они сексуальную оргию устроили в каком-то там...
В зоологическом
музее. С моей точки зрения, ну это скотство и, ну, не знаю, если наше законодательство не позволяет такого рода вот деятелей нового искусства сечь в буквальном смысле, так сказать. Вот.
Не, ну оно позволяет совершенно спокойно заставить этих девиц мести двор.
Да, и как да, раз... Ну, по-моему, нет, раз, кстати говоря.
И как раз, да, у вот нас, этот приговор вот эти... двухлетний, да, он и создал тот общественный международный резонанс, после которого эти девушки превратились в героинь.
Ну, и знаете, я скажу так, что если по какому бы то ни было поводу, да, вот в странах Запада такого сорта и пошиба, я бы даже сказал, девушки превращаются в героинь, то мне кажется, что это свидетельство глубокого заболевания, значит, вот этих стран. Потому что какими бы ни были, да, так сказать, вот несправедливыми, да, вот, понимаете, вот давайте так, вот радикализируем немножко ситуацию, да. Вот поймали маньяка, да, реальный маньяк, понимаете, насиловал и грыз женщин, понимаете, огромное количество, в том числе иностранных гражданок. А потом к этому маньяку отнеслись несправедливо, да, там, нарушили там, множество, так сказать, прав этого маньяка, да, значит, избили его, значит, выбили ему зубы. Ну, в общем, произвол и жуть, что с маньяком произошло. А потом маньяк стал героем и поехал с туром, значит, по Западной Европе. Я скажу так, что, ребят, вы больные. Потому что, наверное, нужно в том числе...
Насколько я понимаю, спущерать никто никого не съел.
Нет, не съел, но делать из них героинь, значит, принимать их в Белом доме, принимать их в Конгрессе, вставлять их в сериал «Карточный домик», и лично, чтобы Мадонна, значит, целовала в засос каждую из этих, так сказать, вот девиц. Я не знаю, мне кажется, что вы больные, если вы таких людей делаете, поднимаете на щит, на флаг и так далее, да? Ну, вот я не за произвол, я не за то, чтобы маньяка живьем забить насмерть, поверьте, да? Но даже если по отношению к каким-то фигурам, да, проявлена какая-то несправедливость, это еще не... Понимаете, как это, мученическая смерть, это еще не основание стать святым. Потому что иногда мученически гибнут и злодеи тоже.
Нет, это все понятно.
Вот просто это достаточно Муссолини с его...
отработанный такой прием международной политики. Да? Мы во времена, там, я не знаю, Советского Союза поддерживали бессмысленного доктора Хайдера.
Нет, ну понимаете, да? Но это плохой прием.
Просто потому что он не ел.
Вот Муссолини с его, значит, любовницей Кларой Петачи повесили вниз головой. Наверное, Муссолини тяжело помирал, да, так сказать, и его женщина тоже. Или их расстреляли, потом повесили, а потом подвесили в таком, так сказать, виде.
В районе,
да?
Озера Кома.
Да, ну, неважно, да, тяжелая смерть, да, так сказать, тем более там вот эта вот Клара Петачи, да, она вообще женщина, там, к женщине какие вопросы, тем не менее, сделали с ней такое, она добровольно присоединилась к своему, значит, этому самому. Стали ли они от этого лучше, да, стоит ли из них делать там героев каких-то, да, надо ли им сочувствовать? Я думаю, что все нормальные люди скажут, что вряд ли, понимаете, поэтому, а было ли это нормально вот так вот взять и по-скорому с ними расправиться, без там какого-то суда, без разбирательства, без адвокатов, без того,
без всего. По законам военного времени.
Вот так вот, по законам военного времени. А военное время или не военное, это каждый для себя решает так вот, как это, едем штирт фюрзих аляйн, как говорят, как сказал однажды толстый гестаповец, понимаете, печально вынимая из кобуры парабеллум, что в переводе означает, каждый помирает в одиночку, да. И, ну, свинство одного совершенно не является основанием для свинства другого. Мы с вами это много раз говорили, да. И проблема в том, что я не говорю, что мы всегда во всем правы, что мы там в белоснежном фраке и так далее. Но, господа, а вы-то как насчет того, чтобы стать блистательным примером? У вас это с этим не очень получается, понимаете? То, что на нас вы решили там все стрелки, так сказать, свести и так далее. Ну, я понимаю, конечно. Вам Россия в каком-то формате самостоятельном, в формате таком вот, когда российское руководство не всякий раз к исполнению принимает, значит, ваши какие-то рекомендации. Вы ее, во-первых, боитесь, такую Россию. Во-вторых, она вас не устраивает, потому что у вас, видимо, свои планы были на, так сказать, эти реки, поля, леса, горы, там, полезные ископаемые и так далее. Ну да, самая большая страна в мире, да, и досталась таким уродом. Но разве это справедливо? Конечно, нет, да. Ну, поэтому, ну, тяжело будет, конечно. Наверное, какие-то решения нужно будет принимать и по поводу нашей...
Нет, просто вот вопрос какие, потому что...
Разные.
Из Кремля прозвучало, что надоело терпеть это хамство.
Да.
А дальше, да, надоело терпеть это хамство.
Ну,
что реально может сделать Россия достаточно хотя бы там
Россия,
с экономической точки зрения, зависящей
от того, Россия может работать, Россия может развивать те направления в своей промышленности и в своей экономике, которые не были развиты.
Это сколько на это лет-то уйдет? Лет 50? Мы, вероятно, с вами
не
застанем.
Хорошо, а какая альтернатива? Вот нужно повиниться, да, вернуть Крым, сказать, что мы будем слушать, что нам говорит Евросоюз, и в точности выполнять, а также...
Может быть, надо было просто изначально оценивать последствия своих действий?
Так и что? Вот хорошо, оценили. И надо было изначально смирненько так вот себя вести, чтобы все было как в 90-х. Вот меня не устраивает, чтобы было все как в 90-х. Вот меня лично не устраивает. При том, что я лично лучше жил в 90-х, да, там в 90-х у меня там и книги, и агентство, и все, и там, да, вот.
Стал... А что вам тогда мешало?
Мне не мешало.
Дышать-то полной
мне
грудью,
не мешало. А я видел, что...
90-е.
А я вам объясню, есть понятие такое справедливость, да, вот справедливость, законность, разные вещи совершенно. И я видел, что с огромным количеством людей в нашей стране происходят очень несправедливые вещи.
А сейчас изменилось что-то?
Вы знаете, я могу сказать вам, что огромное количество людей с 2000 года стали жить намного лучше, чем они жили с 91 по 2000 год. Это абсолютно неоспоримый факт. Потому что гайдаровская вся эта команда, они вообще не сильно думали о людях. Они экспериментировали, для них это было подобно некому такому вот научному эксперименту, да, там еще чего-то. То, что с людьми происходили жуткие совершенно вещи, невзирая на заслуги, невзирая на социальное положение, да, это этих-то не интересовало Чубайсов и Гайдаров. А уж заокеанских друзей тем более. Ну, просто вот наплевать и все равно. Я видел, как закрываются научно-исследовательские институты. Не пустые, не бумажные, а которые реальными занимались вещами. Я видел, во что превращаются пенсионеры. Я видел, что происходит с учителями, с врачами, там много с чем, да. А лично я, вот они все вниз, а лично я наверх. И вы думаете, что я в такой ситуации становлюсь счастливым. А это не могло быть так, потому что, понимаете, приобретая капиталы, ты неизбежно, например, в то время терял друзей. Потому что если ты все время за друзей платишь в кафе, рано или поздно, так сказать, они говорят, мы перестанем с тобой ходить по кафе, потому что, ну, ты прости, как бы, да, нам унизительно, мы тоже себя хотим мужчинами ощущать, да. У тебя все нормально, у нас все плохо, так сказать, ну, нам с тобой, ну, вот.
Не по пути.
Не то, что не по пути, да. Мы знаем, что ты не попрекнешь нас этим, еще чего-то, ну, вот как-то вот тяжело. Да мне отец в свое время сказал, ты не понимаешь, вот, Андрюша, ты там деньги какие-то приносишь, и понятно, что ты мой сын, и так далее, да, мой папа, который вообще там, он сверхуспешный, понимаете, он аппараты придумал по производству синтетического каучука в Советском Союзе, да, он там, я не знаю, система жизнеобеспечения космических станций, чтобы они могли были дышать-то, эти космонавты, да, и потом вот они все вдруг становятся никому не нужными, да. А отец, который всегда за счет своей головы блестящей много зарабатывал, там я видел у него в партбилете, да, вот я обалдел в свое время, я говорю, папа, а ты нифига себе, у тебя партийные взносы, ты с каких сумм платишь? Он говорит, ну да, такая вот зарплата родина ценит, говорил мне папа, да. А потом вдруг он оказывается абсолютно несостоятельным с экономической точки зрения, так сказать, да, но у него есть сын, там это самое, но он говорит, ну я же мужчина, я же привык сам, Андрюшка, как ты не понимаешь? Я говорю, пап, ну я же тоже вот, а я-то твое вложение, понимаешь, там, я твой фрукт и овощ, который вот произрос, да, так сказать, ты, значит, с этого куста, и ты так не смотри, типа, там. Он говорит, да я понимаю, ты с юмором, конечно, парень, найдешь, что сказать, чтобы утешить, но ты, говорит, ты не понимаешь, насколько мне больно, да, потому что, ну, это невозможная совершенно ситуация. И когда всякая плесень и гниль, так сказать, поднялась наверх, да, которые вот успели схватиться паучьими своими лапками в этой приватизации, да, считать это справедливым, когда вот этот по рецептам окружавшего нас Запада вот это все вот устроили, я не могу, понимаете, потому что это, понимаете, я никогда не скажу, что абсолютно все в ельцинскую эпоху было ужасным, да, это такая же глупость, как сказать, что там в Америке живут одни козлы, да, но если в целом оценивать, да, вот, ну, как бы, я знаю, что количество людей, с которыми несправедливо что-то учудили, по сравнению с тем, кому стало хорошо, ну, это один к десяти, что называется. Одному хорошо, там, да больше, я думаю, даже, понимаете? Вот такая вот вещь, поэтому...
Ну, давайте я предлагаю просто в сегодняшний день вернуться. Мысль ваша абсолютно ясна. А давайте поговорим про политическое будущее Дональда Трампа в связи с тем, что сейчас там в Америке происходит.
Я не верю, Надя, в какое-то долгое его политическое будущее. Прежде всего, все-таки потому, что он уже в возрасте. И мне все-таки казалось, что для него вот эта попытка выиграть...
Ну вот он лично вас разочаровывает, потому что я помню, что вы были вполне довольны.
Практически
так же, как Владимир Вольфович Жириновский, который пил шампанское.
Вы тогда не поняли, наверное, да? Я был доволен, что проиграла Клинтон. Я никогда не был большим поклонником Трампа, ну, просто в силу того, что, ну, а с чего вдруг как-то, да? Я был доволен, что проиграла Клинтон, потому что эта ведьма, она была мне отвратительна совершенно. И вот как это, да, как же в Одессе говорили, и какая нам с этого радость, кроме того, что у людей случилось горе. Да, вот у людей случилось горе, так сказать, и я страшно по этому поводу обрадовался. Что касается Трампа, мне он казался с самого начала авантюристом. Я не считаю, что это авантюризм в данном случае это не отрицательная коннотация, да? Что этот человек делал много вот из личного своего интереса, что он себе припас на закат, на склон, так сказать, дней своих интереснейшие приключения, да? И достаточно интересно его проходит. Но это его личная история.
То есть вы думаете, он доволен тем, что с ним происходит? Потому что мне кажется, что для такого, для такого матча, да, хамоватого слегка...
Он ведет свою драку.
Зубастого бизнесмена, в общем, то, что с ним...
Ну, он ведет свою драку.
Получается, наверное, вряд ли это улучшает ему настроение. Может быть, он не предполагал, что он окажется в какой-то практически полной изоляции.
Он не оказался ни в какой полной изоляции. Это вы так же преувеличиваете, как в отношении России. Ну, какая полная изоляция? Человек, самый влиятельный начальник мира, ну, может, они с Путиным в этом смысле делят, так сказать, этот трон.
Китайцы почему вы куда-то... А китайцы почему вы сняли с пьедестала?
Ну, я думаю, что при всем-всем Китай вот все-таки чуть пониже, да, так сказать, в плане именно политических каких-то интриг, если мы говорим. Хотя там экономическую мощь Китая никто не отрицает. Я думаю, что Трампу интересно, я думаю, что Трамп живет насыщенной такой вот жизнью, что драка в самом разгаре, чем кончится, она непонятна, потому что, да, за Трампом стоит вот этот национальный капитал, да, но политиков не так и много за ним, да, своей партии у него нет. Республиканцы – это не его партия, да, это партия, которая во многом, ну, так получилось. Поэтому я не думаю, что у него есть какое-то большое политическое будущее. Я думаю, что у него, скорее всего, один вот этот президентский срок.
А вы думаете, что он до конца досидит? Потому что...
Да, пока я думаю, что он досидит до конца. Много визга такого театрального про импичмент. Реальных оснований для импичмента нет. Вот. Серьезно мешают ему работать. Да, там палки в колеса, то все, пятое, десятое. Но, знаете, вот в любви, например, говорят, что когда девица как-то не сразу на все соглашается, так намного интереснее. И, значит, поскольку я не думаю, что он уже сильно ориентирован на любовные приключения, да, значит, ему, наверное, и тут тоже должно быть интереснее, поскольку вот так все как-то непросто складывается. Поэтому в этом смысле и драка не кончена. И потом, еще раз вам говорю, я с удивлением увидел вот этот такой начинающийся конфликт с Евросоюзом, потому что все-таки попытка вот эта вот тупая навязать свой газ, ну, это как-то очень по-американски, это очень по-оклахомски, я бы сказал бы, как-то так. И неизвестно, чем это кончится. Неизвестно, какие испытания в недалеком будущем придется проходить нашему миру. Уж очень все как-то вышло вот в такую вот в раскачку сильную, понимаете?
Что, безусловно, не может не волновать.
Вот 10 лет назад, если бы кто-то сказал о том, что, например, Турция будет иметь такое положение, как сейчас, со своим президентом, с провалившимся вот этим путчем, да, с армией, которую там просто вот бог его знает. Там начался сейчас этот судебный процесс с огромным количеством обвиняемых, да, что так сильно испортятся отношения Европы с Турцией, да, что так сильно испортятся отношения Турции с Америкой, да, там, я бы не поверил бы, наверное, в это, я бы сказал, что вы говорите, это вообще ерунда какая-то, Турция там самый надежный член НАТО, и это самое главное, и вообще, и так далее, и тому подобное. Тем не менее, да, так сказать, я вижу реальность, да, вот она такова, что, блин, компот, что называется, да, и по...
какое глубокое
замечание. Да, это очень глубокое замечание. И я скажу так, что вроде бы, да, там экономика Турции так завязана на экономику Европы и обратно, да. Вроде бы Турция никак не может выйти там из НАТО и так далее. А вот в каком-то таком человеческо-дипломатическом, да, там, смысловом, значит, плане, да, ну, прямо вот разворачивает Турцию в сторону России, несмотря на разные сбитые самолеты, несмотря на убитого посла, несмотря на боестолкновения, так сказать, и так далее, да. То есть одно объективное такое вот течение, да, оно входит в столкновение с другим, понимаете? И какая будет результирующая этих сил, ну, мне кажется, что ни Трамп не скажет, ни Владимир Владимирович, никто, потому что это такие вот тектонические пошли сдвиги, да, по матушке земле. Вот. И, а что касается, еще раз говорю, что многие не понимают и считают, что я там такой вот прикормленный рупор Кремля, который там вот вечно будет там стоять там на стороне, да?
Значит... Мы же на прошлой неделе договорились, что вы ястреб, который после эфира сразу улетает в свое ястребиное гнездо.
Да, я ястреб, безусловно, так сказать, лучше все-таки, чем голубок. Но я вам скажу такую штуку. Я очень много вижу того у нас, с чем я не согласен. Но есть одна глобальная штука, с которой я никогда не соглашусь. Вот не дай Боже быть такой страной, как Польша. Понимаете, которая такая вот независимая, что прямо вот дальше некуда. Вот унизительная. Понимаете? Для меня это имеет значение. Но вы мне скажете, что, а может быть, важнее, чтобы все было нормально на улице, там, кафе, там, я не знаю, ассортимент, там, еще чего-то там. Я скажу, да, конечно, это все важные штуки. Да, это вот важно, чтобы и сытость была, там, и чистая одежда, там, и все такое прочее. Но вот если нет чего-то самого главного, да, то тогда это все просто пайки, которые в бараке выдают, только барак по-другому называется. Вот для меня так, понимаете, может быть, меня кто-то не поймет. Может быть, кто-то скажет, что родина это там, где сытнее, лучше там, и так далее. Я, ну, скажу, да, пожалуйста, у вас есть право считать так. А у меня есть право считать вот эдак, понимаете, и все.
Ну что, к другим новостям переходим. Давайте поговорим про перестрелку в Мособлсуде, которая случилась буквально средь бела дня во время судебного заседания над членами банды ГТА после объявления перерыва. Это я просто напоминаю хронику событий. После того, как судья объявила перерыв, первую пятерку подсудимых вывели из зала в спецлифт. Пятерых сопровождали двое сотрудников конвоя, да, конвоиров, почему-то мужчины и женщина.
Вы за дискриминацию? Вы считаете, что женщины не должны в силовых структурах служить?
Нет, они, может быть, безусловно, и должны служить.
Так вы за равенство мужчины и женщины или нет? Потому что у меня сейчас такое возникло ощущение, что вы сексистка какая-то.
Вот знаете, мне кажется, что все-таки надо, безусловно, смотреть на каждый конкретный случай.
А, и там, где по-настоящему опасно, лучше, чтобы женщин не было. Я правильно вас понял, да?
Я думаю, да.
А, ну так вы сексистка тогда, конечно. Пусть одни мужики рискуют, так сказать, а женщины борщ варят в этот момент. Я понял, я же как раз неплохо к этому отношусь. Просто неожиданно от вас вот это слышать. Эдакий мейл-шовинизм, понимаете, из уст либералки, да? Я с вами...
Я просто за здравый смысл.
За здравый смысл, который говорит, что там, где вот уже настоящая стрельба, лучше, чтобы женщины не оказывались. Слава тебе, Господи, в кои веки раз здравый смысл пришел...
в мою голову.
К нам в студию, я так скажу. Здравствуй, дорогой, здравый смысл. Я с вами согласен, хотя, что я не первый раз женщин-конвоиров берут в заложники. Я помню, и в крестах такие ситуации были, когда, значит, заточки, так сказать, приставляли и так далее, да. Здесь история вот какая. Крайне непрестижная служба. Мужики из нее норовят уйти. Женщины... у которых запросы по ряду причин бывают немножко меньше, да, там, они остаются, да, не комплект. Дальше вариант следующий, да, вот ты начальник, у тебя не комплект, и ты не можешь нормально выполнять даже свои обязанности, да, вот как положено по инструкции, вот этим не комплектом. В принципе, можно застрелиться, как, значит, по правилам офицерской чести, уволиться, написать рапорт, что поскольку, да, вот нету условий для нормального выполнения мною моих обязанностей, да, так сказать, я подаю в отставку, да, и как Лужков уйти разводить пчел. Ну, тебя заменят, и следующий, который будет рад каким-то своим генеральским погонам, он будет пытаться выполнять в тех условиях, какие есть, да. Хорошо это или плохо, да, вот говорят, вот там надо разобрать и потом, значит, сделать выводы и так далее. У нас периодически бывают такие или похожие какие-то ситуации, все требуют разобраться, включить здравый смысл, сделать выводы, обратить внимание на то, что устав караульной и гарнизонной службы написан кровью, вот поорут все, да, значит, и потом все пообещают, да, а потом вспоминается солдатская поговорка о том, что зарекалась ворона жрать, да, а на первой же куче и разговелась, да. Вот ровно так и происходит. И история ужасная, и в ней есть несколько непонятных мне обстоятельств, скажем так. Во-первых, я не понимаю, почему... Я понимаю, почему вот произошло такое вот снижение внимания, да, к, ну, год идет суд, эти, значит, товарищи ведут...
Ну, наверное, процесс непоказательный, потому что когда случаются репортажи из зала суда, опять же, как вот если мы уже вспоминали Pussy Riot, вы помните, как этих девушек судили? Там, да, клетки, собаки. То есть, кажется, там просто не то, что мышь не пробежит, муха не пролетит. И здесь судят отчаянных головорезов.
Не просто отчаянных головорезов. Это товарищи, я не понимаю, почему их называют бандой. Это не банда, это боевая группа. Это боевая группа Исламского государства. Это люди, которые не так просто были взяты. Да, там есть особые обстоятельства, в силу чего там секретить начали всю эту историю. И может быть по каким-то...
Вы имеете в виду участие прокурорского работника,
нет,
да?
Нет, нет. Прокурорский работник, я думаю, это такая случайная история. Пришли по объявлению, там, условно говоря, да, выдали себя за приличных людей, да, и начали снимать дом. Ну, платили деньги, там, не устраивали дебоши, и голые девки не бегали, ну, так и чего, да. Там это была дача начальника управделами Генеральной прокуратуры, что, конечно, неприятно, но я не думаю, что здесь какая-то была золотопогонная измена, да. Нет, дело в том, что это были товарищи, часть, по крайней мере, это были бойцы Исламского государства, запрещенного у нас в России, да. Часть из них прошла обкатку в Сирии. И они вот эти все свои убийства совершали не только с целью вот разбойного нападения и завладения, да, вот автомобилями, деньгами, там еще чего-то. Это они так в какой-то степени тренировались. Куда и по каким обстоятельствам исчезла вот эта террористическая составляющая из публичного пространства, да, так сказать, которая касалась вот, ну, из медийного пространства, посвященному, так сказать, этим уродам, я не понимаю, да, вот почему так произошло. Сознательно, бессознательно, вот мне непонятно, да, почему вдруг они как-то вот в медийном пространстве вдруг стали бандой, вместо того, чтобы их нормально называть боевой группой диверсионной фактически, да, и диверсионно-террористической, так сказать, и так далее. Мне совершенно было непонятно. Дальше они сделали все очень грамотно. Вот у них почти год шел этот процесс, и год они себя вели убаюкивающим образом. Очень смирно, очень тихо, очень вот, ну, как бы, да, вот мы тихие, мы это, мы ничего. Это такой прием есть, как бы, да, вот на специальном обучении, да, рекомендуют, если ты замыслил что-то в отношении людей, которые тебя как-то пытаются контролировать и так далее, превратись в полное ничтожество, да, ты сказать, заскули от страха, да, ты сказать, завой, разрыдайся, лучше еще всего описывайся, так сказать, так, чтобы, ну, вот вообще все вот так на тебя... Какой ужас. А после этого, так сказать, убей, да, значит, человека, который тебя... Потому что он...
потерял бдительность.
Он потерял бдительность, да, потому что вот у его ног копошится мразь какая-то, да. Это такая методика, она на самом деле очень старая, как бы, да, и там есть даже специальные тренировки, так сказать, на эту тему, но не буду развивать эту мысль дальше, да. Значит, те люди, которые их конвоировали, они, видимо, не были должным образом, ну, подготовлены, да, значит, к... этому всему. Потому что Говорит, вот не может двое человек конвоировать там пятерых. Да могут, только для этого нужны технические другие немножко прибамбасы, потому что можно их через трос запустить. Знаете, как вот на манер, тоже это из глубины веков идет, когда вот полону вводили, да, и там связывали через, через оглоблю, допустим, да, так сказать, когда ты, ну, как, когда такая сороконожка получается, да, так сказать, и один человек, он оказывается завязан на всех остальных, и их там может и один вести в полон, и никто ничего не сделает, да. Вызывает вопрос, да, значит, зачем они в лифте поехали? Потому что в лифте, да, вот оказалось возможно в замкнутом пространстве напасть на этих вот двух несчастных конвоиров, забрать у них оружие. И вот дальше вопрос, и что дальше? Что произошло дальше? Потому что пленка, которую я видел, мне один высокопоставленный достаточно товарищ показал пленку, полную пленку, да, вот, когда стрельба уже вот эта шла на уничтожение, она вызывает вопросы. Знаете, Надя, я смотрел эту пленку, значит, один вот высокопоставленный товарищ демонстрировал, а я ее смотрел с полковником Росгвардии вместе. И у нас у обоих отвалились челюсти, да, так сказать.
По... Так а в чем?
Ну, как я бы сказал, так сказать, по... там есть вопросы по применению оружия, вот некоторые.
С чьей стороны просто?
Ну, с нашей стороны, я имею в виду, так сказать. И вопросы есть. Я не говорю, что у меня есть какие-то претензии. У меня есть вопросы.
Нет, подождите, вопросы в связи с чем?
Ну, например, в связи с тем, что потом в итоге, так сказать, образовалось 4 трупа. Да? Значит, трое сразу, четвертый в больнице, и потом остается один пятый.
То есть вы имеете в виду, да, это вот в пользу вот этой сейчас популярной конспирологической версии, что это было такое просто устранение ненужных свидетелей.
Нет.
Не об этом?
Нет, я не об этом говорю. Так не, это люди просто, которые ничего тяжелого в руках никогда не держали, вот они такое в этом в голову лезет. Нет, ну понятно, шоковая ситуация, страх, да, так сказать, огневой контакт, так сказать, и потом, когда даже, допустим, человек уже падает, да, ну, там не поворачивается язык, да, там говорить там, а зачем ты потом еще в него там засаживаешь, да. Но тем не менее, вопрос такой в голове вертится. В том числе вертится еще один вопрос: откуда взялась заточка у одного из них? Мне, например, очень важно, так сказать, получить ответ на вопрос, откуда взялась заточка. Потому что если заточка была с самого начала, ну тогда их что, когда из изолятора доставляли, не обыскивали? Или он сумел получить эту заточку на территории суда? Или, может быть, потом кто-то заточку положил уже к мертвому? Например, для того, чтобы оправдать, да, так сказать, там вот именно такие огнестрельные ранения, да, так сказать, хотя у него в руках не было никакого оружия.
Ну, я не... Хорошо, а вы думаете, что расстреляли тогда что? Из страха, из-за непрофессионализма?
Нет, ну, Надь, из-за стресса. Вы представьте себе, вы находитесь на одном там судебном процессе, совершенно другом. Вдруг там начинается какая-то, так сказать, какое-то гужбанство в лифте, непонятно что, чего, крики, вопли, так сказать, там бьют, так сказать, смертным боем эту конвоиршу, которую там ей нос разламывают, там, и там жуть что было, так сказать, она воет. И так далее, начинается, кто что, оружие захватили, нет. Потом открывается лифт, начинается стрельба. Вот вы-то себя как поведете в такой ситуации? А вы думаете, там все сплошняком Рэмбо, которые вот так вот каждый день сталкиваются?
Я думаю, да.
Нет, они не сталкиваются с этим каждый день.
А должны?
Не должны, потому что настоящая боевая ситуация, когда либо ты, либо тебя, это вообще, ну, достаточно редкая такая вот ситуация. И оттренироваться вот так вот, это вот вы, ну, фильмов меньше смотрите там всякие и так далее, да. И это редкая вещь на самом деле. Люди себя по-разному ведут, да, и когда тебе огромный выброс адреналина в башку, причем такой вот неожиданно, да, ты можешь там по-разному среагировать, да. А потом раз, и все кончилось, да. А потом все кончилось, потом надо думать, а как жить дальше. Сейчас сюда прокурорские понаедут, сейчас сюда много кто чего понаедет, и надо будет объяснять, что как случилось, да, и как кого куда. И ты там, допустим, себя чувствуешь человеком, который, во-первых, выжил, слава богу, но ты понимаешь, что, ну, обязательно найдется какая-то сволочь, которая начнет тебе, так сказать, задавать вопросы, да, там, откуда стрелял, почему стрелял, там, угол стрельбы, так сказать, как был убит вот этот, да, так сказать, который, ну... У него в руках ничего, у этих, допустим, там двух там по стволу, а у этого ничего. Да, там. И чем он тебя там пугал в этот момент или еще что-то? Ты думал, что он там готов у того ствол подхватить? Ну, понимаете, возникает множество таких вот деталей, да, так сказать, которые крайне неприятные. Но для меня вот важно первое, да, почему, значит, как-то ушла их вот исламистская составляющая, да, так сказать, у этих друзей. До того, задолго до стрельбы, да, банда и банда, ГТА и ГТА, понимаете? А где, я извиняюсь, исламское государство, в котором они, в общем, имели...
Но этому есть какое-то объяснение?
Нет, я не знаю, потому что, ну, я не вникал, да, мне непонятно, я хочу узнать, как бы, я считаю, что это важно. Ну, должно быть какое-то дано объяснение. Второе, вот с заточкой с этой, объясните мне, пожалуйста, что за заточка, откуда взялась? Я хочу понимать, где этот, так сказать, урюк ее взял. Сам сделал, так сказать, в изоляторе. Да, это важный вопрос. Может, они там в изоляторе, может, у них склад этих заточек, да? Или же все-таки она появилась другим способом, да? Значит, там, понятным по-человечески и так далее. Но все же, да? Вот хочется, так сказать, на эту тему поговорить. А все то, что там грубо нарушалось, не грубо нарушалось... Знаете, вот у нас упал самолет, да, в Сочи, да? И тоже выясняется, что там человеческий фактор, да? А то у нас никто никогда не знал, что у нас в военной авиации творится. Ну, так все не в курсе, все такие дебилы, понимаете? Я 4 года прослужил в военной авиации, я собственными глазами видел, что там творится. Вот мне не нужно, так сказать, рассказывать, да? А то же инструкции, уставы, всех строят, всех там нагибают, все невозможно, все такие вот расписные в золотых погонах, да? А потом выясняется, что коров возят, как в этом, в особенностях национальной охоты. И говорит, ага, какую придумали хохму. А это не хохма. Это вот вам кажется, что это придумал режиссер. Это вообще не придуманная вещь, понимаете? Если бы вы знали, кого возят. И зачем, и куда, и для чего. Вот. Поэтому для меня не так удивительно, что эта история случилась. Потому что... Ну, вы правы, да, им терять нечего. А что им, как борется, да, впереди пожизненное. А пожизненное это что? Это медленно растянутая на достаточно долгий период казнь. А так они останутся в легендах, о них будут петь в халифате и так далее. Увидели возможность и попытались, как говорится. Может, для них оно и лучше, да, потому что люди, осужденные на пожизненное, они через там некоторое время начинают писать просьбы о том, чтобы привели приговор в исполнение, там, расстреляли и еще что-то, искренне совершенно. Потому что я, например, противник отмены смертной казни именно потому, что я считаю, что пожизненное – это большее мучительство, так сказать, людей, чем, ну, или не людей, там, неважно в данном случае, чем если просто шлепнуть, да. Есть такая вот китайская... пытка, когда там ставят под капельку воды, да, а потом, через несколько дней человек в диких муках умирает, да. Это казнь, только она вот так вот растянутая во времени. Вот в нашем случае пожизненное заключение – это вот такая вот китайская смертная казнь. Я за более гуманное, так сказать, приведение этого всего. И для меня большим удивлением было не то, что случилась эта история, а как потом стали разворачиваться события, да. Вот они... удивительным образом разворачивались. Пресс-секретарь этого суда, который там через 40 минут рапортовал о том, что все нормально, и суд продолжает работать, значит, в штатном режиме. В каком?
В штатном.
В штатном режиме, да-да-да. Но это тоже, это такая вот истерика, когда там вот, что-то такое, ЧП произошло, и все понимают, что жди теперь проверок, того, сего, там надо крикнуть, что у нас все в порядке, да. Ну вот, я думаю, что мы полной картины не увидим. Я вообще удивлен, что вот...
это выплыло, но, вероятно, это было гораздо сложнее скрыть.
Нет, я удивлен, что выплыла, например, запись вот эта со стрельбой. Еще раз говорю, что, ну вот, ну извините, у меня вопросы появились. Вот я не могу ответов пока, так сказать, дать, я не прокурор, никто... Ну, и я не... Вы поймите, у меня нет морального права что-то предъявлять. Я не знаю, как я бы себя повел в той ситуации. Возможно, я точно так же бы действовал, да? Но вот если смотреть на это с точки зрения, опять же, так сказать, там, пресловутых инструкций, закона там того сего, 5-го, 10-го, ну, там, как бы... Ну, там, да.
Вот. Немного времени у нас остается. Не будем далеко уходить от суда. Давайте поговорим, вернее, продолжим разговор.
Да, это я совсем недолго. Значит, действительно, значит, любимая женщина, судья Хахалева, да? Меня просто задрали, значит, наши с вами слушатели по поводу того, а почему вы, Андрей Дмитриевич, на прошлой программе так защищали с пеной у рта судью Хахалеву.
Оправдывайтесь.
Оправдывали всячески и так далее. Там, ну, я хотел сначала сказать коротко и емко, что нравится она мне просто. Вот, нравится она мне, но это неправда, да. У меня другого склада женщины, так сказать, и я бы даже сказал, другого цвета, понимаете, нравится. Да и с точки зрения фигуры. Если не шутить, я не оправдывал судью Хахалеву. Чтобы было понятно, это мерзкая совершенно история, да, так сказать, и она не... Я немножко троллил раз, и второе, я пытался объяснить, что если вы не даете нормально... Вот если элита наша российская не дает внятных нравственных примеров, то ничего другого ждать, кроме как вот этого, не приходится. И еще один момент. Я пытался объяснить, что когда произошел крах и идеологической системы, и системы морально-нравственных ценностей, да, там после 91 года и так далее, и новых правил и кодексов морально-этических никто вот внятно не сформулировал, да, то в таких регионах, как Кубань, как Краснодарский край, вот все рухнуло. Но надо за что-то держаться, да, так сказать, чтобы вот, ну, на что-то опираться и так далее. И тогда вот такого рода сообщества, как хотите, да, там, края, да, там, ну, земли такие, да, так сказать, там, регион вот такой вот, они начинают хвататься за уклад, потому что больше ничего не остается, все остальное не работает, да, так сказать. Там, то, что было нравственно там 26 лет назад, значит, сейчас вдруг оказывается спорным и так далее. А вот традиции и устои, они бесспорны, да. Но традиции и устои, они многим хороши, а многим они бывают не очень хороши, потому что они требуют вот каких-то своих таких вот проявлений, да. Тем более, что ряде южнорусских регионов уклад и устои, они носят налет такого полумафиозного, так сказать, содержания, да. Ну, так вот как-то вот сложилось как бы, да,
исторически,
вот, исторически, да. Там или еще как, неважно, да, так сказать. Ну, это бывает на самом деле, не только у нас. Там, где вот кастовые какие-то системы обладали. Ведь казаки, это же была каста определенная, да. Вот в касте всегда есть, так сказать, определенные такие вот неписанные правила и законы, которые легко потом переконвертируются, да, вот на вот... какую-то чуть-чуть другую почву, да. Я просто хотел сказать, что вы начинаете возмущаться, вы начинаете говорить, как же так, а реально ничего другого быть не может. И подтверждением тому, да, так сказать, история, значит, этих выпускников из Волгоградского университета МВД, которая разворачивалась буквально вот
за... Ну так все правильно, да, это, значит, прошлогодняя история, по-моему.
Нет, она не прошлогодняя, она случилась на этих выходных. Вот мы с вами поговорили про судью Хахалеву, а потом все, значит, кто-то выложил пленку, выпускники Волгоградского университета МВД, выпускной вечер, дорогие машины, значит, дорогой ресторан, яхта, там они смонтировали такой вот ролик, и выложили, и как же так вот, будущие полицейские, показная роскошь, там, значит, декольте, яхты, вот они к какому богатству там стремятся и так далее. Ребята не сделали ничего такого, да?
Они всего лишь повторили успехи своих предшественников, потому даже что, нет. Помните, прошлым летом была, да, ровно такая же история.
На Геленвагенах там и так далее, да? Значит, а почему? У них есть какие-то критерии успешности. Вот раньше критерием успешности, если ты станешь космонавтом или геологом и пойдешь с романтикой вместе в тайгу, да, а сейчас, ну, куда ты ни денься, вот критерий успешности, да, это твои символы, да, твоей состоятельности. Машина, красивая женщина, значит, ну, да, вот этот весь суповой набор, да. Ну, они хотят быть успешными. Они говорят, мы хотим быть успешными.
Это означает, что просто система выстроена таким кривым образом.
Система выстроена достаточно бездарным образом. Что она не дает молодежи неких смысловых таких вот маяков, что ли, да. А ребята без них не могут. Какие-то, но должны быть. Если вам, вы нам не даете никаких, то мы вот такие, так сказать. Да? Причем это забавным образом входит в противоречие. Знаете, есть такая традиция на выпусках тех, кто получает погоны. И в этой пленке из Волгоградского университета МВД тоже она была. Вот они идут, маршируют, как бы, да, мимо трибун проходят. И когда, значит, они перед отданием чести, они подбрасывают горсть монет, такую, так сказать, в воздух, да. Это означает, что мы как бы отказываемся от этого вот богатства, да, так сказать. Деньги вон, погоны на плечи, да, так сказать, там мы презираем, да. Они сначала показывают, что они презирают этот металл звенящий, да.
Отдают дань традиции,
пожалуйста. А потом, так сказать, они, значит, вот уже такие все разодетые в не самом дорогом ресторане России, да, так сказать. Если в складчину они там сбрасывались, и вот они организовали себе, это не такие деньги. Это не вопрос коррупции. Это вопрос, вам не нравится, что этих ребят, лейтенантов полиции,
это так, вопрос такой дурного вкус, вкуса, понимаете?
Такой вопрос дурного вкуса.
Ну, просто получается, да, что у нас на... Вот, понимаете, ведь действительно в любом обществе, которое хочет жить нормально, да, законы должны писать вот лучшие из лучших представителей этого общества. Да. И следить за исполнением этих законов должны ровно такие же люди.
Да.
Но у нас, да...
Дело
выпускники,
в том,
судья Хахалева, и они как раз ровно на тех местах, где их близко не должно быть.
А кто решать-то будет?
В этом большое противоречие с той же Аллой Пугачевой, да? Потому что Алла Пугачева на сцене может делать все, что угодно.
Решать будет, значит, хороший это вкус или плохой? Для этого должен быть объявлен некий критерий. Для этого а его нету. Понимаете, и потом, вкус прививают, воспитывают и так далее. Да? В наших учебных заведениях перестали воспитывать. Потому что не знают, на что ориентироваться, да? Ну, на какую систему ценностей?
Слушайте, вы уже упрощаете. Ну, что значит, на какую систему ценностей?
Я не упрощаю.
Ну, пусть почитают Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо.
Да, если вы сейчас прочитаете Маяковского, вообще, если вы начнете читать Маяковского, вы увидите, что многие штуки уже не совсем, так сказать, да, применимы там, к сегодняшнему дню.
А многие применимы.
А многие применимы, а многие неприменимы. Так что применять, что не применять? Еще раз говорю, да, так сказать, вот эти вот вопросы нравственного свойства, они почти всегда дискуссионны. Понимаете, и единственный выход, он один, в любой стране. Элита должна показывать нравственный пример, такая совсем вот, которая элита, и на нее тогда будут ориентироваться региональные элиты. Что вы хотите от волгоградских, да, так сказать, они смотрят на то, как живет город Москва. Что вы хотите от судьи Хахалевой, она тоже вам может рассказать про то, как разные...
Она вообще ни на кого не смотрит.
Она вообще ни на кого не смотрит.
У них свой устав.
Скажите мне, пожалуйста, вот вы не из села, я сужу, так сказать, по вашему клетчатому пиджаку и по маникюру. Значит, вы не из села
явно. Я как раз оттуда и приехала.
Вы оттуда приехали, но вы не оттуда.
Сейчас туда и уеду.
Вы пытаетесь примазаться к трудовому крестьянству, так сказать, несмотря на то, что происходит из трудового купечества. Да? Значит, скажите мне, пожалуйста, Надя, а кого вы из нашей элиты можете привести в качестве однозначного нравственного примера? Что вот, как говорится, Маяковский писал, я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше, да? Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишка и боялся фальши, да? Вот какого вы мне Ленина из ныне живущих приведете? Только не берите Владимира Владимировича, ладно, так сказать. Он наше все, так сказать, но его одного на нас на всех не хватит. Из элиты приведите мне, пожалуйста, людей... Которые
ведут себя достойно, я поняла.
С которых можно брать повседневный пример, да, вот в строительстве личной жизни, да, так сказать, ну, вот кого, понимаете? Медведева с его бадминтоном, с его, значит, тамбовским беконом и с его странными какими-то резиденциями, там, Навального с его, значит, уголовным прошлым, так сказать, странной личной жизнью и так далее. Марию Гайдар, кого вы мне приведете? Неважно, я вам говорю... Пусть либеральная элита, нелиберальная элита, да, так сказать, патриотическая элита.
Я размышляю, подожди.
Железняк со своими дочками, которые учатся за границей, и это законом не запрещено, говорил Железняк. И так далее. Кого вы мне приведете? И обоснуйте это не только выражением лица этого человека и маркой его пиджака, а вот, ну, вот как бы, да, вот я хочу.
Давайте.
Из бизнеса вы мне кого-то дадите. И из искусства вы мне кого-то дадите, из театральных деятелей вы мне кого-то дадите. Вы сидите и задумались, но...
Нет, я просто думаю, что, может быть, это будет моим домашним заданием.
Это будет вашим домашним заданием, но я скажу такую штуку. Знаете, дело в том, что если вам вдруг надо сказать, там, приведите мне 20 российских фильмов, да, которые сняты за год. Их снято намного больше 20. И вы начинаете, после того, как назвали 5, пыжиться, тужиться, понимаете, запинаться и так далее.
Вспоминать трейлеры.
И да. Вспоминать трейлеры. Да. Это означает не то, что вы серая сельская женщина, это означает, что все очень плохо в российском кино. Если я вам говорю, приведите мне хотя бы кого-то, который стал бы нравственным ориентиром, и вы говорите, это будет моим домашним заданием, это не говорит о том, что с вами, значит, нужно срочно какие-то, так сказать, мероприятия по ликбезу проводить. Это означает, что с этим самым нравственным примером очень плохо все. Понимаете? Потому что вот так вот, да, вот так вот получается, понимаете? Потому что либо мы не знаем, они какие-то совсем закрытый образ жизни ведут, такой тихий, а живем мы тут тихо и богобоязненно. Ну, так вот, дружок, так сказать, ты для нас, ты же вот сам вызвался там быть, или так сложились обстоятельства, но мы должны на тебя смотреть, мы должны по тебе равняться. Либо там такое, что вот, ну, равняйся, не равняйся, получится выпускной вечер у волгоградских ментенков, понимаете? Вот и все. Вот что я имел в виду, а не то, что я хочу, так сказать, к судье Хахалевой на коленке, так сказать, обнять ее, заплакать и сказать ей на ушко, я тоже хочу богатую свадьбу, понимаете? Не хочу я, значит, и мне это все, ну, противно, я считаю, что это дурной вкус. А уж просто ли кто-то выбросил эту пленку, или там разборки разных группировок, да, так сказать, судейских против земляных и так далее, это не имеет ровным счетом никакого значения. Да? Значение имеет то, что происходит общественно значимое событие и как на него реагируют. Да, реагировать законным образом на него нельзя. А вопрос нравственного осуждения, это вы про нерукопожатность, что ли, говорите? А вы уверены, что для судьи Хахалевой, да, вот наша с вами рукопожатность, она имеет хоть какое-то значение?
Абсолютно нет. Это было вот. Бы. Это, допустим, да, вот. Могло бы иметь отношение к Алле Пугачевой. Вот.
Да и к Алле Пугачевой тоже, но не в этом дело.
Нет,
я вам говорил, что взбесившийся
принц... Как раз это бы имело, да? Потому что перестали бы ходить на концерты,
очень
перестали
давно.
Бы приглашать на корпоративы.
Очень давно. А сейчас, чем более мерзкий выкинут фортель, да, так сказать, то все, что некролог, это реклама, да, так сказать, ты получаешь известность и так далее, да? И я пытался... Несколько раз мы с вами, когда обсуждали какие-то ситуации, я говорил, что большая ошибка нашей Государственной Думы, взбесившегося принтера, что они постоянно пытаются нравственную норму подменить уголовной. Они принимают какие-то законы на запрет того, что относится к морально-нравственной сфере. Я вам говорю, что они типа не понимают там и так далее. Может быть, и понимают, но дело в том, что никакой иной регуляции в этой сфере не происходит совсем. Вот в чем ужас. Понимаете? И если этого нет, судья Хахалева говорит: ко мне какие вопросы? Пошли вон, дорогие друзья. И все. И вы ничего не можете ей нормального сказать. Вы начнете, а она так сказать, давай, корабли бороздят просторы Большого театра. Да, вот в старой советской комедии было. Да, давай, рассказывай. Вот в чем ужас. Вот то, о чем надо думать нашим иерархам, в том числе Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Перед тем, как писать в англоязычный твиттер.
Ну,
на этом тогда и закончим. Всем дали рекомендации, мне домашнее задание.
И вот.
Увидимся в следующую пятницу.
До свидания.